У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена художнику Дмитрию Краснопевцеву, основателю и одному из немногих представителей направления, которое несколько позже будет названо метафизическим натюрмортом, с неподражаемым мастерством, передававшему на своих холстах, так хочется сказать, но, увы, большей частью он писал на кусках оргалита, а значит, неподражаемо передающему на своих картинах состояние застылости, покоя, равновесия, статики. Для начала краткие биографические сведения. Краснопевцев Дмитрий Михайлович, 2 июня 1925 года, Москва, 28 февраля 1995 года, Москва. Русский художник, представитель неофициального искусства. Закончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова, 1955. 20 лет работал в рекламфильме. С 1976-го член Московского объединенного комитета художников-графиков. В 1982 году был принят в Союз художников СССР. Участник второго русского авангарда. Основной жанр Краснопевцева, близкий к сюрреализму, метафизический натюрморт с простой, часто побитой керамикой, сухими растениями и раковинами. Это меланхолические работы, написанные в глухих, пепельных тонах, развивают барочный мотив бренности и реальности мира. Долгие годы полотна Краснопевцева почти не выставлялись, хотя их собирали коллекционеры. В этом описании много неточностей и общих мест, что вообще присуще статьям Википедии, откуда оно взято. Но я не буду их развенчивать, так как они не имеют отношения к тому, на чем я намерен сосредоточиться, а именно – на определении метафизический натюрморт. Выскажу странную, хотя и явно напрашивающуюся при рассмотрении работ Краснопевцева вещь. Мир, который он изображает, это наш видимый мир, который в случае отсутствия в нем Бога мог бы стать таким, каким он предстает на его картинах. Понимаю, что высказываю довольно дикую, невозможную вещь, ибо без Бога никакой мир вообще не может появиться. Но по-другому покамест не могу ее выразить. Может, это удастся по ходу передачи. И сразу же предлагаю несколько уточнений, связанных с этой мыслью. Конечно же, мир без Бога не может возникнуть и не может существовать. Но может же быть представлена гипотетическая модель такого мира, ничем не одушевленная, лишенная Божьей благодати, но вместе с тем лишенная и демонических энергий. Этому соображению содействует и странная статика этих картин. Но в таком случае при этой модели время должно отсутствовать. Кажется, такой вариант пытается предложить нашему вниманию Краснопевцев. Вещи его существуют вне времени, но в некой странной вечности. Не то чтобы мертвые, скорее лишенные признаков жизни, подводные обитатели, даже не то что лишенные, жизни в них, кажись, отродясь не было. Предметы в странных немыслимых сочетаниях, максимально выражающих идею праха, но по этой же причине порождающие мысль о предназначении их к некому кардинальному преображению, подобно тому, как преобразился в свое время земной прах, став материалом для создания человека, притом и по подобию Божию, через дух. Мир Краснопевцева таким образом, опять фантастическое, ни в коем случае не могущее быть допущено в богословии предположение, мир до духа, мир, из которого устранен дух, но не устранена гармония. Не такие же мертвые осколки или же груду черепков представляет, говоря по большому счету, понятие о нравственности на современном этапе существования расцерковленного человечества. Совершенно такое же, если исключить гармоничность, характерную для работ Краснопевцева. Особо отметим упомянутую несочетаемость как предшественника будущего сочетания, которое должно произойти в непредставимых для сознания формах и которое преобразит или вдохнет жизнь в мертвые элементы, не тронет, быть может, их формы, вернее, формы их идей, но изменит саму их внутреннюю суть. Мир, хотелось бы сказать, отживший. Но нет, еще и не начинавший, несмотря на видимую свою ветхость, жить. Кто поручится, что он не предназначен для нового возрождения, в новых сочетаниях и в новых формах? В особенности наводят на эту новую мысль фрагменты человеческих скелетов. обломки костей, черепа, которые в изрядном количестве фигурируют в весьма многих работах Краснопевцева, и наводят на еще одну мысль о дожизни, предшествующей этому отсутствию жизни на теперешнем, имеющем место быть этапе, или о жизни будущей, ибо, помимо всего прочего, отсылают к поразительным, не могущим оставить никого равнодушным, строкам книги Иезекииля, недаром столь часто читаемым в храмах во время паремий. Хотя здесь несколько другое. Не жизнь, но и не смерть. Может быть, то состояние, в котором пребывали ветхозаветные праведники до сошествия в ад Спасителя человечества. Боюсь, что в очередной раз я взболтнул глупость. Но, может быть, то, что мы видим у Краснопевцева, это другое измерение сущностей живых предметов, если такие, конечно, у них есть. По Платону, труды которого не могут не вспомниться при разглядывании этих картин, здесь мы уже переходим к откровенному языческому мировосприятию, не лишенному, однако же, и христианских критериев. Есть. Выдержки из них, ввиду их пространности, я приводить не стану, ограничившись краткими комментариями Алексея Федоровича Лосева и Валентина Фердинандовича Асмуса, помещенных в собрании сочинений «Отца философии». Естественно, лишь теми, которые имеют отношение к поэтике, символике и философии Краснопевцева. Думается, они могут послужить и ключом к смыслам в них заложенным. Не буду утверждать, что заложенным сознательно. И тем не менее. Выдержка первая. Вступительная главка комментариев к диалогу Федр под названием «Учение об идее как о порождающей модели». Читаем. Различив вещь и идею вещи, Платон в Федре продолжает углублять свое учение о взаимоотношении вещей и идей. В Пире идея была истолкована как предел, и тем самым уже перестала быть абсолютно отдаленной от стремящихся к ней вещей, то есть тел, душ и знаний. Однако всякий скажет, что такое толкование говорит больше об активности вещей, которые стремятся к идеям, чем об активности идей, стремящихся к вещам. У Краснопевцева, похоже, дело обстоит как раз наоборот. Может быть, мир Краснопевцева и есть мир идей вещей, их эйдосов, опять-таки, пока еще лишенных животворящего духа, никак не одушевленных. Смешиваю здесь, кажется, взгляды христианские и языческие. Эйдосов, которым в будущем еще предстоит обрести разнообразие видов и форм. А в настоящее время, да и время ли, скорее, вечности, но может ли быть вечность неодушевленная, не дышащая? У Платона вроде бы есть намек и на такую мысль. Эйдосов, пребывающих на стадии нерасчлененного, но пока не ставшего метафорой «пра-знака». На картинах происходит какая-то странная, загадочная, неподвижная, независимая жизнь вещей, каким-то образом соотносящаяся с реальностью, так как вещи там знакомые и законов природы не нарушают, вполне резонно замечает один из немногих пишущих о Краснопевцеве. Вещи эти, умерщвленные, вынутые из времени, каким-то образом продолжают как-то существовать и вступать друг с другом в формальные и смысловые отношения, иногда очень изощренные. Вернее, это не вещи даже, а архетипы вещей. Настолько они лишены индивидуальных признаков. Даже когда они сломаны. Кувшин может быть разрушен, но идея кувшина нет. И она-то и изображена. Тут это работает за счет как раз отсутствия индивидуальности в этих кувшинах. То есть на место разбитого есть другой такой же. Это цитата из Вадима Кругликова. Из высказываний Краснопевцева. Произведение искусства смертно. Материал, в котором оно воплощено, будь то камень или бумага, дерево, бронза или холст, уничтожим. Но сама идея, предмет произведения, то, что отражено или написано на нем, должно быть выше времени и изменений, должно быть незыблемым, вечным, неподверженным смерти и уничтожению. Это высказывание Краснопевцева можно понять и так. Воплощает он на холстах не вещь, но идею, в платоновском ее понимании, о чем я более пространно скажу далее, которая остается жить даже после уничтожения предмета, в котором она воплощена. Тогда вопрос, чему служит сама попытка воплощения? Искусству? Но ведь и оно, по верному замечанию Краснопевцева, не вечно, как не вечные предметы, из отражения которого оно проистекает. Не отсюда ли возникновение ощущения праха, тленности, при рассмотрении его картин, но зато и какой высокой тоски. Об этом далее у Краснопевцева. В руинах есть своя красота. В них нельзя жить. Они потеряли свою функцию, но приобрели другую. Можно размышлять о скоротечности времени, об умирании, о смерти. Если к этому высказыванию притянуть еще одно, композиция, мысль составляет мой сюжет, а не предметы. Мне более интересна конструкция, чем декоративное начало. То вот в чем окажется дело. В размышлении, в медитации, способность которой никогда не исчезнет. Может быть, даже и за гробом. Далее Краснопевцев выводит это свойство из способности воспринимать красоту, что для высказанной мною мысли тоже важно, ведь прагматичный человек, лишенный ощущения прекрасного, вряд ли будет чувствовать себя комфортно в обещанном всем нам раю. Некоторые из высказываний Краснопевцева дают основания заподозрить в нем скрытого, в том числе и от самого себя, христианина, в особенности одной из них. Я его дословно не помню, но по смыслу. Художник не должен ничего просить у Бога. Ему и так от него слишком много дано. Дай Бог справиться с тем, что есть. Или еще вот такое, касающееся родства душ. Родство душ – явление достаточно редкое. Тут избранность. Чем оно ближе, тем ближе все. Продолжим эту мысль в христианском направлении. Добавим еще один постулат. Чем ближе все, тем ближе Бог. Высказывание приобретет чисто христианский контекст. Сходное высказывание, например, есть у Аввы Дорофея. Но то высказывание, а вот как обстоит с этим делом в его живописи. Некоторые посылы к христианским контекстам у Краснопевцева при желании можно найти. На одной из картин стол, яйца, ваза, поднос, установленный на заднем фоне. На переднем две рыбы, да еще и в виде креста. Может быть, что и случайно. На другой лестница, вроде тех, которые играют важную роль в темницах Пиранезе, из какого-то подпола, вздымающейся неизвестно куда. Но вспоминается при этом и знаменитая лестница Иоанна Игумена Синайской горы. На третьей, завернутой в бумаге, предметы различной конфигурации. У верующего христианина, вроде меня, могущие вполне вызвать ассоциации с погребенными мертвецами библейских или евангельских времен. На четвертой снова рыба, напоминающая висельника. Впечатление такое, будто подвешена за горло. По бокам две закупоренные бутылки с вином. Одна наполненная, другая опорожнена наполовину. Такая же подвешенная рыба с кувшином и лампочкой еще на одной. Еще на одной натюрморт с камнями, костями и черепами. На следующей разрозненные части черепа вперемешку с осколками ваз и горшков. Эта картина в особенности поразительна. В ней ведь уравнены останки одушевленных существ и рукотворных предметов на уровне, так сказать, руин. И, наконец, три амфоры с перекрещивающимися сверху ветвями, по композиции напоминающие Троицу Рублева. Не верите мне, проверьте, посмотрите, убедитесь сами. Все в монохромном цвете, в бесстрастной серой гамме, с едва уловимыми переходами. Вот еще одно высказывание нашего героя, свидетельствующее о осмыслительном предпочтении вечности времени. Несовременные или вневременные предметы более вечные, они меньше говорят о маленьком отрезке времени. Что такое глиняный кувшин? Это и потребность, и вечная форма, которая, меняясь, оставалась незыблемой во все времена и в разных странах. Идея кувшина родилась вскоре вслед за человеком, а может быть и одновременно с ним. В моем выборе предметов есть некое предпочтение. Не должно лезть определенное время. Даже география. Это меня совершенно не интересует. Конец цитаты. Сравним с комментариями Лосева и Асмуса к Платону. В Пармениде единое есть и становится старше и моложе себя, так как, переходя от «было» к «будет», оно встречается с «теперь», которые, будучи границей между прошлым и будущим, заключают в себе сразу и пребывание, и становление. У Аристотеля в физике две главы посвящены времени в его движении в связи с категорией «теперь». В них высказывается близкая платоновскому Пармениду точка зрения об одновременном нахождении частей времени в прошлом и будущем. Причем, далее цитата из Аристотеля, «одна его часть была и уже не существует». другая в будущем, и ее еще нет. Кавычки закрыты. Отсюда делается вывод. То, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным к существованию. И далее. Аристотель, признавая теперь наличие предыдущего и последующего, видит в этом только затруднение для определения времени, которое не определяется ни качеством, ни количеством, и, таким образом, не есть движение. Но оно и не существует без движения, так как если бы теперь не было каждый раз другим, а тождественным и единым, времени не было бы. Теперь измеряет время, поскольку оно предшествует и следует. Оно всегда в ином и ином времени. В этом и состоит его сущность, как теперь. Конец цитаты. Значит ли это, что вечность Краснопевцева, которую я ему приписываю, идентична платоновскому и аристотелевскому понятию «теперь»? Может быть, и идентична, поскольку из понятия вечности вытекает понятие цельности, пускай и внутри себя перетекающий. Хотя предметы Краснопевцева всегда расколоты, раздроблены, вместо целого фигурируют черепки, но все вместе они представляют собой некую гармоническую цельность, что отнюдь не значит, что от перестановки этих черепков не может возникнуть и другая цельность, не менее гармоничная. Учтем еще, что при полной статике некая динамика у Краснопевцева, если и не намечена, то все-таки, как мне кажется, подразумевается. Может быть, цельная вечность покрывает таким образом дробящееся время или перекрывает. И, наконец, еще один комментарий, наиболее подходящий к нашей теме. По Пармениду единое существующее вечно и неподвижно. В своей книге о природе он ничего не признает, кроме бытия, одного сущего, которое судьба, Мойра, связала с законченностью и неподвижностью. Поэтому возникновение и гибель, бытие несовместимо с небытием, изменение и движение – только пустой звук, названия, выдуманные смертными. Здесь же, в беседе с Аристотелем, Парменид утверждает, что изменение с бытия в небытие испытывает не единое существующее, а предполагаемое единое несуществующее. Конец цитаты. Приведу еще несколько высказываний Краснопевцева. Высказывания по поводу смыслов, возникающих вследствие взаимодействия, или, вернее, нерасторжимости содержания и формы. Содержание есть форма, а форма есть содержание. Их нельзя отрывать. Если есть форма, то она уже заключает в себе содержание. Не может быть формы без содержания. Кувшин всегда наполнен. Лучше вином, но если вина в нем нет, он наполнен воздухом. И еще кое-что о смысловом наполнении. Создавая работу, я меньше всего думаю о символах. Символом является все, даже, может быть, без почти. Тут вступает в строй ассоциативное мышление. У одного фигура или предмет вызовет одну ассоциацию, у другого – другую, у третьего – третью. Художник должен направлять и управлять. Чаще всего это происходит подсознательно. Почему на сломанной ветке зеленый лист? Я меньше всего думаю об этом. Лист может быть зеленым, а может быть увядшим. Не в этом соль. А в чем она, трудно ответить. Конец цитаты. Несложно заметить, добавлю от себя, что в объяснениях Краснопевцева по поводу искусства, в том числе и собственного, больше вопросов, чем ответов. В том числе и к самому себе, что мне кажется и похвальным, и естественным. И, наконец, о созвучии собственной живописи времени. Подразумевается, как я понимаю, любое. Думаю даже, что потребность в общении с картинами Краснопевцева с течением времени по причинам, которые дальше указывает он сам, будет только возрастать. Меня часто спрашивают, почему мои работы так созвучны времени. Я не могу на этот вопрос ничего ответить. Абсолютно, ни слова. Может быть, есть у меня такое маленькое подозрение. Очень шумно, повсюду очень шумно. А мое стремление делать что-то очень тихое. Каким бы любителем джаза или рока ни был человек, ему иногда хочется выключить все и немного отдохнуть от шума. Думаю, он стремится к тишине и покою так же, как и автор. Что к этому можно добавить? Разве только то, что шум, нахрап, крик во всех видах в самой наивысшей степени свойственны дьяволу. Божественному умиротворенность, покой, тишина. Правда, во фразе Краснопевцева, в котором наиболее удачно определены его эстетические принципы, красота есть гармония, порядок, тишина, не хватает прилагательного «кладбищенское». Шучу, конечно. Однако же, написав это, я прочел сходную фразу уже цитированного Кругликова. В сущности, это описание кладбища. А что такое дословно натюрморт? Жанр, напоминаю от себя, в котором преимущественно работал Краснопевцев. Кладбище и есть. Конец цитаты. Вопрос, какое кладбище? Кругликов считает, кладбище культуры, с чем я отчасти согласен. А какое еще? Пространным дополнением к заданному вопросу может быть воспринята вся сегодняшняя передача.